На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухуми и Цханвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Парламентская ассамблея НАТО приняла декларацию о расширении НАТО. Каковы шансы Грузии стать членом Атлантического альянса? Заморожен проект «Новороссия». Что дальше? Как работает и с чем приходится сталкиваться налоговая инспекция в Абхазии? Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях КНДР сообщила о создании миниатюрной ядерной бомбы. ООН и США осудили минометный обстрел посольства Российской Федерации в Дамаске. Украина готова представить свою территорию для ПРО. Северокорейский государственный телеканал сообщил, что в КНДР создана миниатюрная атомная бомба. Ведущая передачи новостей зачитала пресс-релиз Государственного комитета обороны, в котором говорится, что создание такой бомбы стало крупным достижением. Огневые испытания нами баллистической ракеты подводного базирования стало еще одним более высоким уровнем достижений в развитии средств стратегического нападения. Ранее сообщалось, что КНДР произвела испытание баллистической ракеты подводного базирования. Развитие Северной Кореи ядерного оружия и средств его доставки вызывает обеспокоенность стран Запада и Москвы. Представители США назвали ядерные исследования КНДР и испытания ракет угрозой режиму нераспространения оружия массового поражения. Совет Безопасности Организации Объединенных Наций осудил то, что назвал терактом в отношении посольства Российской Федерации в столице Сирии Дамаске. Представители ООН проинформировали, что мина попала в здание дипломатической миссии, которому нанесен серьезный материальный ущерб. Однако никто не был убит, поскольку сотрудники посольства вышли на обед. Нападение произошло в районе Джабар, который контролируется незаконными вооруженными группировками, сообщили представители ООН. Однако, какая группа несет ответственность за нападение, не сообщается. Посольство России в Дамаске подверглось нападениям, и прежде Россия является сильным союзником сирийского правительства, возглавляемого Башаром Асадом. Государственный департамент США и Министерство иностранных дел России также осудили минометный обстрел. Мы призываем, чтобы все те, кто совершил подобные акты, были привлечены к ответственности и продолжаем подчеркивать необходимость политического решения кризиса в Сирии, сказал пресс-секретарь Госдепартамента Джефф Ратке.
Эхо Кавказа. Новости.
Глава Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов заявил, что Киев открыт для размещения элементов системы противоракетной обороны США на территории Украины. По его словам, это необходимо, чтобы противодействовать потенциальному риску нападения со стороны России. Александр Турчинов сообщил агентству «Укринформ» 20 мая, что в связи с необходимостью защитить себя от ядерной угрозы со стороны России следует провести консультации по развертыванию компонентов системы противоракетной обороны на территории Украины. В Москве пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет рассматривать вопрос о размещении таких компонентов на Украине как угрозу безопасности России. Это повлечет за собой необходимость принятия ответных мер, добавил он. Москва подвергла критике планы по строительству ПРО в Европе. США неоднократно заявляли, что система ПРО не направлена против России, а должна предотвратить атаку со стороны таких стран, как, например, Иран. Совет Федерации России одобрил законопроект о нежелательных организациях, который накануне в третьем чтении приняла Госдума. В ближайшее время документ поступит на подпись к президенту Владимиру Путину. Согласно законопроекту, нежелательной может быть признана любая иностранная или международная неправительственная организация, которая представляет угрозу основам конституционного строя России, ее обороноспособности и безопасности. Какие именно действия международных организаций попадают под определение закона в документе? В документе не уточняется. Решение о внесении организации в список нежелательных будут принимать Генпрокуратура России по согласованию с Министерством иностранных дел. За нарушение закона предусмотрен штраф от 5000 до 100 тысяч рублей, за повторное нарушение лишение свободы до 6 лет. Против принятия закона о нежелательных организациях ранее выступили правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch. Украина расторгла соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Россией, действовавшее с 1993 года. Об этом на заседании правительства в среду объявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. По его словам, военно-техническое сотрудничество невозможно с государством-агрессором, которое представляет опасность для украинского государства и его территориальной целостности. Летом прошлого года президент Украины Петр Порошенко полностью запретил сотрудничество с Россией в сфере военно-промышленного комплекса. Тогда же украинское правительство запретило экспорт в Россию всех товаров военного назначения, за исключением космической техники. Украинские следователи предъявили двум задержанным в Луганской области российским военнослужащим обвинения в создании террористической группы или организации, сообщил в среду советник главы Службы безопасности Украины Маркиян Лубкивский. Министерство обороны России во вторник потребовало немедленного освобождения российских пленных. В ведомстве заявили, что Ерофеев и Александров действительно служили в российской армии, но на момент задержания уже не числились в вооруженных силах. В Кремле вновь заявили, что российских военных на востоке Украины нет. В то же время СМИ неоднократно сообщали, что перед отправкой на территорию Украину российских военнослужащих увольняли в запас. Такая информация, в частности, приводится и в докладе Бориса Немцова «Путин. Война». Роскомнадзор направил в Facebook, Twitter и Google официальные письма с требованием соблюдать российское законодательство. В противном случае компании могут быть оштрафованы, а их страницы на территории России заблокированы.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Парламентская ассамблея НАТО призывает руководство стран Альянса предоставить Грузии МАП – план действий по членству. Сегодня об этом заявил глава Комитета по обороне и безопасности грузинского парламента Ираклий Сесиашвили. Депутат назвал это значительным успехом. Тем не менее, некоторые грузинские эксперты считают, что говорить об успехах пока преждевременно. Звиад Чедлишвили продолжит.
Грузинская делегация, которая несколько дней провела в Будапеште, где следила за 60-м заседанием парламентской ассамблеи НАТО, сегодня подытожила свой визит. Глава парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили созвал в Тбилиси специальный брифинг, где рассказал журналистам, что в столице Венгрии была принята декларация о расширении НАТО. В списке стран, за счет которых планируют расширяться военный блок, оказалась и Грузия. Депутат также подчеркнул, что по настоянию грузинской стороны в декларацию о расширении был внесен новый 8-й пункт. В нем говорится, что сам процесс расширения военно-политического блока не должен подвергаться влиянию третьей страны. Это очень значительный успех. То, что Грузия оказалась в декларации о расширении НАТО, является ничем иным, как безусловной поддержкой Грузии, поддержкой наших устремлений на пути к членству в НАТО. Подытожил Сесиашвили. Депутат не скрывал радости по поводу того, что парламентская ассамблея НАТО настоятельно призвала руководителей стран Альянса предоставить Грузии план действий по членству, то есть МАП. Сесиашвили дал понять журналистам, что этот день уже не за горами. Между тем, радость депутата не разделяет грузинский политолог Рамас Акварелидзе. Дело в том, что подобные призывы звучали не раз и раньше. Например, совершенно аналогичный призыв содержится и в декларации о расширении Альянса, которая была принята парламентской ассамблеей НАТО в мае прошлого года, вспоминает политолог.
Реально все-таки НАТО принимает решения на основе настроения европейских стран. Не думаю, что на данном этапе, тем более на этапе таких острых взаимоотношений с Россией, такой призыв дал бы результат. Потому что обострение, которое будет следовать за реализацией этого предложения, почувствуют на себе страны НАТО. Не знаю, они готовы к этому бою с Россией по этому поводу или нет.
рассуждает Саквара Лидзе. Другой грузинский политолог Ника Читадзе также предостерегает власти страны от завышенных ожиданий. На самом деле декларации парламентской ассамблеи НАТО принимаются представителями законодательных органов стран Альянса, мнения которых могут отличаться от позиции представителей исполнительных властей, рассказывает Читадзе.
Парламентская ассамблея НАТО не является структурой НАТО. Вот. Соответственно, конечно же, вот данная резолюция может иметь рекомендательный характер. Хотя, с другой стороны, конечно же, парламентская ассамблея НАТО, она состоит из официальных лиц, членов парламентов, стран, членов Альянса. И, соответственно, конечно же, данная позиция все же будет положительно отражаться на дальнейшую интеграцию Грузии в евроатлантические структуры.
Считает Читадзе. Тем не менее, сами представители грузинского руководства полны оптимизма. В Тбилиси надеются, что получат МАП к весне 2017 года. Известно, что тогда же в грузинской столице должна впервые пройти весенняя сессия парламентской ассамблеи НАТО. А потому в Тбилиси, по всей видимости, хотели бы встретить гостей уже в новом, более высоком ранге. Звиат Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
6 граждан Грузии были освобождены сегодня из Цхинвальского изолятора после выплаты штрафа властям де-факто Республики Южная Осетия. Освобожденные жители сел, расположенных вдоль административной линии, были задержаны российскими пограничниками, когда собирали клекачку, джондли и грибы. С наступлением сезона сбора число задержанных российскими пограничниками граждан Грузии всегда увеличивается. Впрочем, у местных жителей грузинских сел своя версия активности российских военных. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
6 граждан Грузии освободили и передали грузинской стороне сегодня на пропускном пункте в селе Эргнети. Все они жители сел, расположенных вдоль административной линии. Они были задержаны российскими пограничниками за прошедшие несколько дней. Де-факто власти республики освободили граждан Грузии после выплаты штрафа за пересечение разделительной линии. С наступлением весны число задержаний растет. За последние 2 недели своеобразным эпицентром события стало село Адзви, рассказывает местный корреспондент грузинской службы радио «Свобода» Гога Абциаури.
Чуть ранее у села Адзви были задержаны 2 несовершеннолетних. В результате переговоров по горячей линии при миссии наблюдателей Евросоюза подростков освободили за несколько часов. Родственники задержанных говорят, что на самом деле это российские пограничники переходят на контролируемые грузинскими властями территории. Вблизи административной линии они устраивают засаду, чтобы арестовать пастухов или тех жителей грузинских сел, которые вышли собирать джонджоли и грибы.
Жители села Адзви рассказывают, что в страхе не быть пойманным, они сторонятся и тех территорий, на которых раньше передвигались свободно. Местным жителям приходится находиться в постоянном страхе и по другой причине. Российская военная база, построенная после августовской войны, находится очень близко, говорит одна из жителей села Адзви Вера.
Мы так напряжены. Я 50 лет строила дом, обустраивала хозяйство с моими детьми, а сейчас рядом военную базу построили. Меня каждый раз такой страх берет, когда ночью прожекторы включают и военные машины начинают передвигаться. Мы ведь близко очень живем. Каждую ночь в страхе провожу, чтобы что-то не случилось, какая-нибудь неприятность не произошла.
У местных жителей есть свои предположения, почему за последнее время участилось задержание граждан Грузии. Об этой версии знает и заместитель Камкебели Горийского муниципалитета Георгий Цвирава.
По нашим неофициальным данным, российские пограничники, которые задерживают граждан Грузии, награждаются премиями.
Разделяющие это мнение теперь могут ссылаться на статистику. Институт развития свободы информации обнародовал данные, предоставленные МВД Грузии. С 2009 по 2015 год российскими пограничниками за пересечение административной линии, которую власти де-факто республик Абхазия и Южная Осетия называют границей, были задержаны 2117 граждан Грузии. За последние 2 года их число увеличилось. Только за первый квартал 2015 года таких оказалось 139 человек. Госминистр по примирению и гражданскому равноправию Паата Закарейшвили назвал статистику тревожной, показывающей лицо оккупационного режима. Власти Грузии намерены поднять вопрос об ограничении свободы передвижения граждан Грузии 25 мая на Эргнетской встрече в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них, а также на 32-м раунде женевских дискуссий 30 июня. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Сторонники самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик официально объявили о заморозке проекта «Новороссия», сценария, который предполагал объединение под этим брендом нескольких регионов, стремящихся к независимости от Украины, и закрытие соответствующих политтехнологических структур, сообщила сегодня газета «РУ». Издание приводит пояснение по этому поводу председателя движения «Новороссия» Олега Царева, который заявил, что деятельность структур «Новороссии» заморожена, поскольку она не вписывается в план мирного урегулирования, подписанный в присутствии стран «Нормандской четверки». Мнение российских экспертов по этому поводу в материале Мурата Гукимухова.
По мнению российского политолога Евгения Крутикова, заявления в либеральной прессе о закрытии проекта «Новороссия» явно притянуты, поскольку никакого конкретного проекта с таким названием не существовало. Единственный атрибут «Новороссии» – Объединенный парламент Донецкой и Луганской республики – за все время провел лишь два совместных заседания. Его спикер Олег Царев занимался не парламентской деятельностью, не созданием какого-то единого новороссийского проекта, но гуманитарными конвоями, поставками товаров первой необходимости и тому подобное, говорит Евгений Крутиков.
Проект «Новороссия», по сути дела, был всего лишь игрой ума некоторого количества людей в Москве. Это искусственное слово, которое применяли некоторое время, а потом и вовсе перестали. Поскольку существует отдельно Донецкая республика, отдельно Луганская республика, а попытки восстановления новой власти, не согласной с властью в Киеве, в других регионах, например, в Харькове или в Одессе, в Днепропетровске, в Запорожье, были довольно жестко подавлены украинской стороной.
То есть проект «Новороссия» имел смысл только в том случае, если бы и субъектов было хотя бы несколько?
Ну, начнем с того, что все это изначально носило стихийный характер. И само появление новых республик не провоцировалось никем извне. Это были действительно действия на местах, группы людей с определенным настроем патриотическим. Это может звучать так несколько пафосно, но это на самом деле так, это правда. И просто в каких-то регионах это произошло более удачно, а в каких-то менее удачно. Вот и вся история.
Руководитель Центра политической информации Алексей Мухин, напротив, считает, что «Новороссия» – это не проект, а идея. А идею отменить невозможно.
Проект «Новороссия», с одной стороны, ушел в историю, а с другой стороны, замаячил в будущем. Ведь мы же не знаем, как повернется ситуация на Украине в связи с последними действиями Верховной Рады и правительства Яценюка. Судя по всему, они способствуют развалу страны просто. В этой связи, я думаю, что проект «Новороссия» вполне может быть реанимирован в любой момент. Сама идея живая, она никуда не делась, потому что родилась она, вопреки распространенному мнению, не у кремлевских политтехнологов, а родилась она как раз на Донбассе.
Очевидно, что «Новороссия» в виде фрагментов двух областей дискредитирует значение этого термина. Поэтому вполне логично, что он выведен из употребления. Это явно меньше, чем видит Россия в образе «Новороссии». Выход на Приднестровье, первая столица Украины Харьков и так далее. Была надежда, что это движение охватит население исторической Новороссии, но по факту сопротивление было сконцентрировано на очень небольшой территории. Сегодня обозначились границы сопротивляющихся территорий, и пока не видно примет тому, что они сдвинутся в обозримом будущем. По словам Евгения Крутикова, пророссийски настроенное население юго-востока Украины, оставшееся за линией противостояния, это большая психологическая травма для российского руководства.
Скажем, признание Донецкой и Луганской народной республики, в принципе, возможно, но тогда оно будет означать именно остановку каких-либо действий по сохранению русского мира и тех людей, патриотично настроенных по отношению к России, которые находятся за пределами ДНР и ЛНР. То есть, условно говоря, вот этих мы берем под свое крыло и спасаем, а этих вон там, в Запорожье, в Одессе, в Харькове, мы их просто бросаем, что ли, получается. Именно потому нет никакого признания республик, нет разговоров о границах. То, что борьба за этих людей, которые остались по ту сторону линии фронта, будет продолжаться, в этом нет совершенно никакого сомнения. Просто это будет приобретать другие формы, наверное, и какой-то другой временной срок.
Это был российский политолог Евгений Крутиков. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Завтра в Риге начинается саммит Восточного партнерства, на который Грузия возлагает большие надежды. И в нашей рубрике «Некруглый стол» мы обсудим этот вопрос. Я передаю микрофон моей коллеге Кете Бачаришвили.
Спасибо, Амина. Сегодня гости нашего «Некруглого стола» специалист-международник, преподаватель грузино-американского института Тбилиси Георгий Губрунидзе. Добрый вечер, Батно Георгий.
Добрый вечер.
И мой коллега, обозреватель грузинской службы радио «Свобода» Коба Ликликадзе. Коба, добрый вечер.
Добрый вечер.
И у меня, Коба, к вам первый вопрос. Вы уже работаете в Риге в течение всего дня. Скажите, что говорят в канун саммита в кулуарах, или, может быть, какие заявления в интервью журналистам делают официальные участники саммита о шансах Грузии? Что, по-вашему, заслуживает внимания?
Из грузинских официальных лиц в Риге пока находится вице-спикер парламента Грузии Манана Кобахидзе. Она в интервью с «Радио Свободы» сказала, что больших ожиданий на самом деле нет. Имеется в виду визовой режим, облегчение визового режима для граждан Грузии, как это произошло в случае Молдавии. По словам Мананы Кобахидзе, будут отмечены большой прогресс, достигнутый Грузии в втором фазе, так называется, не знаю, это уже такой термин рабочий, второй фазе имплементации вот этого соглашения. И к концу года ожидается уже подписание соглашения о упрощении визового режима для граждан Грузии. Но это все пока предпосылки. Что касается представителей Латвии, я записал интервью, комментарии.
Да, Куба, больше интересно, что говорят их коллеги из стран Восточного партнерства. А то, о чем говорят в Грузии, мы так или иначе уже знаем. Мы много говорили в наших программах.
Я не знаю, что говорят коллеги из Восточного партнерства. Я ни с кем из официальных не встречался. Я имел в виду, что на этот вопрос Лайра Вике Фрайберга, бывший президент Республики Латвии, которая спикер на форуме гражданского сектора, она сказала, что если завтра, во время завтрака, официального завтрака, это не произойдет, это не означает, что это не произойдет в ближайшее время. Так что вот такие распространенные ответы, и такая ситуация вообще, что будет какой-то сигнал, месседж в отношении Грузии и других стран Восточного партнерства, которые на разных уровнях находятся в отношении с Европой. Ну, не надо перечислить, как Белоруссия, Азербайджан относится, Армения вообще в экономическом союзе с Россией находится. Так что месседж того, что Восточное партнерство живет и все имеют шанс получить какие-то льготы по линии углубленного торгового отношения и визового режима, это будет опять-таки провозглашенный и подтвержден на этом саммите.
Батно Георгий, тем не менее, по официальной информации, Дональд Туск сегодня заявил, что Грузия вправе мечтать о вступлении в Евросоюз. Вот для вас что означает эта фраза? Вообще не считаете ли вы, что немножко это звучит как насмешка над стараниями страны двигаться в направлении Запада?
Ну, во-первых, когда мы оцениваем это высказывание, можно сказать, что Грузия на данном этапе не находится, в состоянии, которое им нужно в стране, чтобы стать членом европейского общества, стать членом Европейского союза. И, конечно, Грузия имеет за себя выборы решить свои внешнеполитические, кто будет внешнеполитическим партнером и в каких институтах Грузия будет интегрироваться. Но на данном этапе можем сказать, что да, Грузия может мечтать об этом, потому что интеграция на данный момент Грузии в Европейском Союзе и в европейских структурах остается не так уж реальными, как утверждают некоторые грузинские политики и эксперты, что мы как-то близко к этим организациям, к этим институтам, и у нас есть серьезные шансы для вступления либо в НАТО, либо в Европейский Союз.
Но, тем не менее, в Грузии ждут положительного решения вопроса либерализации визового режима с Евросоюзом. А как вы думаете, в какой степени вообще это выгодно европейским странам, когда жизнь простых людей, будем говорить прямо, пока не улучшается в Грузии, они просто-напросто могут хлынуть в Европу просто в поисках лучшей жизни?
Во-первых, я могу не согласиться вот с этим, что есть какие-то риски, что, например, простые жители страны могут просто как туристы поехать в Европу и остаться там работать, потому что в Грузии, как мы видим, жизнь простых людей не улучшается, и особенно вот в последнее время экономическая ситуация в стране даже начала ухудшиться. Не только из-за валютного кризиса, но еще из-за нехватки инвестиций в стране и из-за уменьшения экономического роста, ВВП. И все это как-то отражается на уровень жизни людей. И на данном фоне я не думаю, что европейским странам это будет выгодно, чтобы вот создать для себя такой миграционный риск-фактор. Потому что мы знаем, что Европейский Союз очень серьезно относится к миграционной политике. И в этом плане как-то я не думаю, что европейским странам устраивает то, что вот как-то...
Может быть, это и есть тормозящий фактор, да?
Это есть один из тормозящих факторов, но есть еще и некоторые, потому что тут мы не будем говорить только о визолиберализации, но и будем еще об имплементации других пунктов, так сказать, обязательств, которые взяла на себе Грузия. То есть в этом плане есть несколько факторов, которые торможат интеграцию Грузии в Европейском Союзе. В первую очередь я бы назвал таким фактором демократизацию страны. То есть страна не проводит демократические реформы так быстро, как полагается. И как было бы лучше для страны, чтобы проводить демократические реформы, еще экономические. Есть вопросы безопасности, есть очень много таких вопросов, которые вот создают факторов, из-за которых европейские страны могут как-то иметь сдержанную позицию в отношении Грузии.
Куба, в канун саммита в Ригу отправились представители нескольких грузинских неправительственных организаций, чтобы проинформировать участников о готовности Грузии к получению каких-то льготных условий от Евросоюза. Как там оценили этот шаг? Заметили его? В конце концов, что говорят, принесет ли он или принес пользу Грузии?
Ну, вообще, процесс реформы принесет пользу для Грузии, для всех стран, которые хотят реформы. Это однозначно представители гражданского сектора, представители медиа, их несколько десяток здесь. Всех, по-моему, наши слушатели очень хорошо знают и из ваших передач. Все, одним словом, эксперты, журналисты, почти все редактора. Но это дискуссионный формат. Я как журналист, который просто аккредитован, как освещать это событие, форумы, не присутствовал, но знаю из кулис, что там между грузинских представителей были споры. Представители этих неправительственных организаций, медиа, которые симпатизируют Михаила Саакашвили, они поднимали вопрос как раз о том, что правосудие Грузии имеет политическую подоплеку, и это вызывало спор, это из слов участников форума. Но даже такое разногласие, это знак демократии, и азербайджанские коллеги, коллеги Армении просто на это смотрят с завистью, что вот в Грузии есть, значит, разнообразные взгляды, разные точки зрения, и несмотря на это реформы идут. А что касается как повлияло, мы это узнаем, но еще раз говорю, никто большие, значит, не видит здесь как бы предпосылки того, что вот на этом саммите Восточного партнерства Грузия получит безвизовой режим. Об этом речь не идет, и об этом не говорит никто, почти единогласно все соглашаются. О том, что будет какой-то месседж, но конкретных каких-то результатов от этого саммита никто не ожидает.
Ну и, наверное, Бадну Георгий, у нас буквально остается полминутки. Грузия не так давно получила ассоциативное членство в ЕС, режим свободной торговли. Не может же она на каждом саммите получать какие-то льготы? Не слишком ли завышены вообще ожидания Грузии?
Вот это есть одна из проблем грузинской дипломатии, когда вот создают, так сказать, преувеличенные ожидания, потому что я думаю, что для грузинской дипломатии получение уже ассоциированного членства и соглашение DCFTA уже считается большим успехом, и надо на данном этапе работать для правильной имплементации вот именно норм этой соглашения, а не сидеть в ожидании того, что вот мы уже получим через год визалиберализацию, потому что... Конечно же, это был очень большим успехом для нашей страны, и с другой стороны, я думаю, что это, как сказать, иногда вот эти предувеличенные ожидания создают в обществе не совсем правильное понимание европейских структур, и потом в большом части населения может произойти еще и разочарование в европейских институтах, что вдруг создается фон, что вот мы что-то ожидаем, а вдруг наши европейские партнеры не дали нам этого.
Спасибо, Бадну Георгий. Наше время, к сожалению, стекло. Я напомню, сегодня гостями нашего некруглого стола были специалист-международник Георгий Губрунидзе и обозреватель грузинской службы радио «Свобода» Коба Ликликадзе.
С экспертами беседовала моя коллега Кэти Бочерышвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси, Сухуми, Тбилиси 9.30, в Сухуми и Цхинвали 20.30. С региональными новостями Любовь Баматова.
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Российской Федерацией Зураб Абашидзе отметил, что западные партнеры рекомендуют продолжить переговоры с замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным. Так он прокомментировал решение президента Владимира Путина о назначении Карасина своим представителем при ратификации договора с самопровозглашенной республикой Южная Осетия о сотрудничестве и интеграции. Карасин курирует отношения с СНГ и так называемые постсоветскими республиками. По заданию президента он представляет соответствующие документы в совещательный орган для ратификации, заявил спецпредставитель грузинского премьера в эфире телекомпании «Рустави-2». Сегодня, 20 мая, передает «Спутник Грузия». При этом он отметил, что его переговоры с Карасиным имеют неформальный характер. «До сегодняшнего дня мы ведем неформальный диалог без всяких обязательств, и мнение, советы и рекомендации наших западных партнеров однозначно заключены в том, чтобы мы продолжали этот неформальный диалог, каким бы сложным он ни был», — сказал Абашидзе. Католикос патриарх всея Грузии заявил, что европейский выбор грузинского народа очень прочен, и страна обязательно достигнет интеграции в евроатлантические структуры. Одновременно Илья II впервые признал существование сложных проблем между грузинской и русской православной церквями. В патриархии поясняют, что речь идет о противоречиях по вопросу Абхазии, передает радио «Свобода». Источник в патриархии заявил, что формально церковь признает Абхазию канонической частью грузинской православной церкви, но это признание не во всех случаях соотносится с реальными шагами и позицией по конкретным вопросам. Жестким заявлением о незыблемости курса на евроатлантическую интеграцию и наличии сложных проблем во взаимоотношениях православных церквей Грузии и России Илья II выступил в ходе встречи с президентом Австрии Хайнцем Фишером. По заявлению председателя Комитета обороны и безопасности парламента Грузии, на 60-й парламентской ассамблее НАТО приняты важные для Грузии решения. По информации Ираклия Сисиашвили, на ассамблее заслушали отчет и приняли декларацию о расширении НАТО. 11-й пункт декларации записано, что парламентская ассамблея НАТО призывает правительство и парламенты Североатлантического альянса поддержать поддержку имплементации существующего пакета НАТО-Грузия.
Новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Мина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. За прошедшие два дня лари укрепился по отношению к доллару на 7 тетри и, судя по всему, продолжит расти. Ряд аналитиков даже увидели связь между усилением лари и предстоящим парламентским отчетом президента Нацбанка Грузии Георгия Кадагидзе. Другие эксперты объясняют укрепление национальной валюты объективными экономическими причинами. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Пока в Тбилиси проходила ежегодная конференция Европейского банка реконструкции и развития, лари продолжал ускоренное падение. Комментировавшие это событие министры экономического блока правительства и президент Нацбанка Георгий Кадагидзе испуганно повторяли мантру об исчерпании фундаментальных факторов, провоцирующих обесценивание лари. Когда курс достиг отметки в 2 лари 37 тетри за 1 доллар, в парламенте даже заговорили о создании специальной комиссии для изучения деятельности Нацбанка. Вице-премьер Кахакаладзе и вовсе заявил о причастности коммерческих банков к валютным спекуляциям на рынке. Молниеносное укрепление лари в последние два дня заставило часть экспертов говорить о субъективных факторах, способствующих резким колебаниям курса, в их числе банковский эксперт Лия Элиава.
Я не исключаю того, что банковский сектор, который находится под надзором Нацбанка, своими действиями пытается создать положительный фон перед годовым отчетом Георгия Кадагидзе в парламенте. Если курс лари является объективным отражением экономических процессов, то лари должен был плавно замедлить свое падение, а не демонстрировать столь резкий рост.
Считает Лия Элиава. Эксперт является сторонником создания парламентской комиссии по изучению деятельности Нацбанка. На сегодняшний день по действующему законодательству не существует никаких механизмов по выявлению недочетов деятельности Нацбанка, говорит Элиава.
Деятельность Нацбанка является абсолютно независимой, и никто не вправе вмешиваться в нее. По органическому закону, даже если парламент Грузии не утвердит предложенные Нацбанком основные направления денежно-кредитной политики, Нацбанк имеет право самостоятельно сформировать ее. В отличие от Грузии, в развитых странах имеются средства контроля за деятельностью центробанков со стороны законодательных органов. Основным направлением деятельности комиссии должен стать не поиск виноватых, а ответ на вопрос, не были ли допущены ошибки в деятельности Нацбанка, приведшие к валютному кризису.
Вопрошает Лия Элиава. В числе категорических противников подобной трактовки событий бывший президент Нацбанка Руман Гоцеридзе. Парламент имеет все рычаги для контроля деятельности Нацбанка, утверждает банкир.
Нацбанк осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденной парламентом денежно-кредитной политикой. Основной обязанностью Нацбанка является поддержание годового целевого уровня инфляции. Если парламент хочет обязать Нацбанк поддерживать курс национальной валюты на определенном уровне, то пусть принимает такое постановление. Однако некоторым силам проще делать громкие заявления и заниматься поиском виновных, в существовании которых никто уже не верит.
Заявил Роман Гоцеридзе. Что касается резкого укрепления лари, то, по мнению банкира, его легко объяснить объективными экономическими причинами.
Девальвация лари привела к сокращению импорта, который перманентно падает в последние месяцы. Потребность в валюте также сокращается, поэтому лари ищет новую точку равновесия. Нельзя упускать из виду и сезонный фактор, так как в отличие от зимних месяцев, сейчас падает потребность в закупках дорогой импортной энергии. В теплое время года наблюдается значительный рост турпотока. Именно этим можно объяснить укрепление лари, а не изменением денежно-кредитной политики.
Убежден Руман Гоцеридзе. Сегодня стало известно, что парламент решил отложить на неопределенный срок ежегодный отчет президента Нацбанка. По всей видимости, таким образом в парламенте хотят максимально увеличить курс лари, шутят эксперты. Ираклий Арагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Почему Сухумского рынка и камерного оркестра платежи в бюджет самопровозглашенной Республики Абхазия примерно на одном уровне? С этим вопросом наш корреспондент Елена Заводская отправилась в Сухумскую городскую инспекцию Министерства по налогам и сборам.
Недавно мне представилась возможность просмотреть список предприятий налогоплательщиков. В этом списке мое внимание привлекла явная диспропорция. В частности, оказалось, что Абхазский государственный университет платит в бюджет налоги на сумму 5 миллионов рублей в год. А, скажем, Южная строительная компания – 7 миллионов рублей, Ткварчал-Уголь – 4 миллиона рублей, Роснефть Шельф Абхазии – 4,5 миллиона рублей. Это на республиканском уровне. И на Сухумском городском тоже есть страны. Например, Государственный камерный оркестр платит в казну ежегодно немного более 3 миллионов рублей налогов, а вот Сухумский центральный рынок – 3,5 миллиона рублей, пивоваренный завод Сухумский – 6 миллионов рублей, оптовая база Сухум – 3,5 миллионов рублей. И так далее можно долго перечислять по списку. Я обратилась в инспекцию Министерства по налогам и сборам по городу Сухум, чтобы понять, как работает городская налоговая инспекция и получить объяснение подобным цифрам. Городскую налоговую инспекцию возглавляет Батал Дябжба. Оказывается, столица дала в бюджет в 2014 году 1 миллиард 400 миллионов рублей. Это около половины его размера. В первом квартале 2015 года собираемость налогов выросла на 80 миллионов рублей. Это существенная прибавка. И Батал Дябжба так объяснил достигнутый успех.
Во-первых, улучшилось администрирование. Мы проводим документальные проверки, которые дают нам возможность более тщательно контролировать организации предприятий на территории города Сухум. Ну, если брать по отношению к прошлым годам, да, была такая попытка со стороны властей влиять на ход нашей работы. Мы должны были своевременно выставлять инкассовые поручения, не всегда нам как бы давалась эта возможность сделать вовремя. На сегодняшний день у нас в этом направлении развязаны руки, то есть мы можем заниматься своей непосредственной работой, выставить инкассовые поручения, применять штрафные санкции.
В Сухуми открывается ежегодно около 60 новых предприятий, но сказать, что какой-то процент из них влияет на налогооблагаемую базу, нельзя. Батал Дзябжба поясняет.
К сожалению, за последние 15 лет постоянно у нас идет увеличение налогов в плане, который нам спускают, как бы идет увеличение самой налоговой нагрузки. Однако не вводятся никакие новые экономические мощности. Все идет на одной и той же экономической платформе, что у нас существовало последние 20 лет.
Говорили мы и о теневой экономике. Работа сухумских гостиниц и отелей в этом смысле тревоги не вызывает. Как утверждает Дзябжба, теневого оборота здесь практически нет, так как...
Дело в том, что основная их часть у нас находится на спецналоге. То есть фиксированная ставка, нам известны их койко-места, количество номеров, и не зависит от того, там 5 человек у них приехало или 20 человек приехало, есть определенная ставка, которая дает нам возможность собирать с них эти налоги. То есть они уже не могут манипулировать вот этими вещами.
Другое дело – торговая сеть. Кассовых аппаратов очень мало, да и те, что есть, не в состоянии обеспечить контроль за оборотом. Батал Дзябжба пояснил.
Кассовые аппараты – тоже немножко больная тема. Почему? Во-первых, сама цена кассового аппарата. Нужен хороший, качественный кассовый аппарат. На сегодняшний день это есть чипированные с чипами кассовые аппараты, когда информация после того, как клиент выбивает чек, уйдет в общую базу данных. Те кассовые аппараты, которые сегодня используют наше население, они технически давно устарели, очень часто выходят из строя и очень легко их обнулять.
Министерство экономики прорабатывает вопрос приобретения современных кассовых аппаратов, но когда произойдет переоснащение, пока неизвестно. Давно устарел и закон о спецналоге, ему более 10 лет, за это время он практически не менялся. Дзябжба рассказывает.
Во-первых, у нас торговля там по ставке 30 рублей там, за квадратный метр. Если у нас площадь может быть у него там, 100 квадратных метров, то он платит нам 3000 рублей. А оборот у него до 3, до 4, до 5 миллионов как бы, есть ежемесячный. Поэтому мы предлагаем, что торговым объектам, где более большой оборот, чтобы уже либо увеличить ставку спецналога, либо их перевести на общий основной.
По поводу собираемости налогов на Сухумском центральном рынке Дзябжипа пояснила.
Но сказать, что нас все устраивает на этом рынке, тоже, конечно, неправильно. Вот сейчас мы с новым руководством рынка, мы определили перечень вопросов, перечень направлений, которые необходимо нам со стороны налоговой инспекции вот срочно, как говорится, менять на этом рынке. То есть увеличить количество людей, которые там работают. Там есть большая категория людей, которые, на наш взгляд, являются предпринимателями и должны ежемесячно платить налоги. Но есть многие вопросы, которые мы сейчас будем поднимать, как в ближайшие 2-3 дня идет на работу такая, как мы думаем, что мы увеличим налоги, которые получаем от рынка.
Мы договорились с Батаном Дзябжипа, что встретимся через месяц и поговорим о том, удалось ли как-то изменить ситуацию. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Представители нового гражданского движения «Альтернативная мэрия» обратились сегодня к тбилисским городским властям с требованием взяться, наконец, за проблемы, стоящие перед столицей. По их словам, в городской мэрии работают люди, у которых отсутствует не только квалификация, но и совесть. Они заключают коррупционные сделки, не ремонтируют дороги, не решают проблему парковочных мест, в массовом порядке вырубают деревья в Тбилиси. Подробнее о требованиях участников акции расскажет Серго Бригвадзе.
Число граждан, недовольных работой столичной мэрии, растет изо дня в день. И, похоже, теперь городским властям не удастся уходить от ответа, заявляя, что их подвергают критике лишь представители бывшей правящей партии, не имеющие морального права на это. Ряды критически настроенных граждан пополнились представителями молодежного крыла партии «Свободные демократы». Вчера вечером они заполняли ямы на некоторых дорогах в Тбилиси бетонным раствором и призвали население столицы последовать их примеру, раз уж в мэрии с ремонтом плохих дорог справиться не могут. Сегодня солидарность с ними проявили активисты нового движения «Альтернативная мэрия», в которое вошли представители гражданского и неправительственного сектора, а также некоторых партий. Их акция протеста прошла сегодня возле здания мэрии Тбилиси. Участники движения принесли к парадному входу картонный ящик, который заполнили листками бумаги, на которых изложили свои претензии к городским властям. Говорит участник акции, глава политического объединения «Гражданский альянс за свободу» Зураб Харатишвили.
Проблем очень много, и в первую очередь в самой мэрии. Это непотизм, который наблюдается в особо крупных масштабах, коррупционные тендеры, неквалифицированные кадры. Кроме того, на проблемы, которые всегда были актуальны в городе, сегодня и вовсе перестали обращать внимание. Приостановлено множество программ по оказанию социальной помощи нуждающимся гражданам. Вырубается зеленый покров столицы. В городе серьезнейший недостаток мест для парков. Наша цель – представить мере пути решения этих проблем и заставить городские власти более энергично работать по этим вопросам.
Как относятся в мэрии к подобным замечаниям, участникам движения «Альтернативная мэрия» дали понять буквально через несколько минут после начала акции. Представители службы очистки Тбилиси унесли картонный ящик и тут же выбросили его в мусорный контейнер. О произволе, воцарившемся в мэрии, говорили сегодня и представители меньшинства городского собрания Тбилиси. Городские власти практически еженедельно дают оппонентам новый повод для критики. На этот раз недовольство меньшинства вызвало требование мэра Давида Нормания повысить количество его советников в городском законодательном органе Сакрыбулу от 2 до 7 человек. Член фракции «Национальное движение» Томас Шошиашвили заявил сегодня, что со времени прихода к власти команды Нормания в органах местного самоуправления управления Тбилиси получили работу еще 353 человека. А ведь именно представители грузинской мечты критиковали бывшие власти за раздутые штаты.
Муниципальные службы, районные администрации и мэрия Тбилиси в руках Давида Нормания превратились в штаб грузинской мечты. Итог налицо, город практически парализован, а мэр продолжает назначать на высокие должности с большой зарплатой и премиями некомпетентных людей.
заявил Шашиашвили. Ответ мэра Тбилиси на эти обвинения не заставил себя долго ждать.
Увеличение штата в разных ведомствах – объективная необходимость,
заявил Давид Нормания. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, моровай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасорт, зрасхат, хасорт, зрасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Когда недавно, в канун 9 мая, наш постоянный сухумский автор Виталий Шария рассказывал о судьбе легендарного Мелитона Кантария и его семьи, он признался, что многое в ней остается для него неясным. Но, как это часто бывает, дополнить сказанное решили слушатели и читатели, рассказывает Виталий Шария.
После того, как в канун Дня Победы 9 мая в эфире «Эхо Кавказа» прозвучала моя публикация «Спасибо деду Мелитону за победу», мне позвонило несколько сухумских знакомых. Все они выражали благодарность за то, что спустя столько лет после смерти Мелитона Кантария, героя Советского Союза, водрузившего в 45-м с боевыми товарищами Знамя Победы над поверженным Рейхстагом, появился такой подробный рассказ про него и про его семью. А двое позвонивших, как оказалось, хорошо знали сыновей Мелитона Резо и Шоту, женатых на абхазках по фамилиям Гварамия и Адлиба. Сегодня я встретился с одним из них, известным абхазским бизнесменом в агропромышленном секторе, который работал в начале нулевых годов министром сельского хозяйства республики Джемалом Эшба. По словам Джемала, он является крестным отцом внука Мелитона Мираба, живущего в Москве, а их родительские дома расположены рядом в селе Агубедия Ачимчирского района. Мелитон приехал в это село из Джвари, когда ему было лет 17, то есть в конце 30-х годов прошлого века. Женился на местной девушке, воспитанной в семье Язбея Ачба. Ее фамилия Джелагония, имя Варвара. У них родились трое детей.
Старший сын Шота, второй сын Резу, третий Цяла. Пришел, остался, то есть мы, допустим, вот в селе, да, никто, ни его братьев, ни его родственников с той стороны не знает.
Из Агубедии Мелитон был призван в Красную армию, в которой прошел боевой путь до Берлина. После Великой Отечественной войны он перебрался в Ачимчиру, а затем в 69-м в Сухум, где ему вскоре дали трехкомнатную квартиру по нынешней улице Айтгалара. Но там он жил со второй женой русской, от которой у него не было детей. Обе его жены умерли почти одновременно в середине 80-х. Джемал Эшба рассказывает.
Потом вот этот Чамчирский дом они передали Резу, и он по Фрунзе имеет трехкомнатную квартиру. До сегодняшнего дня это принадлежит ему, никто у него ничего не отнимал. То есть там живут адлибовцы, родственники Шотина жены. Профсоюз знаешь? Вот во дворе. Второй этаж, трехкомнатная квартира.
Сама же Лиму Адлиба, невестка Мелитона Кантария, сейчас живет в Агубедии. Джемал Эшба так рассказывает об истории ее дома в этом селе.
Они жили под монастырем, монастырь в Губеде, да, с той стороны. Вот после войны, когда он стал героем, у нас, как бы, у моего деда взяли такой хороший участок и, как бы, его определили. Ну, дом маленький построили. Но они вот это настолько порядочно вели себя, что, вот, допустим, там дерево срубить, да, во дворе далеко. Как бы они постоянно это, как бы, ну, согласовали, хотя кому это нужно, там, альха какая-то. Ну, это, как бы, вот, подчеркивало их непорядочность. И потом, значит, вот этот Шота построил большой дом. Когда война началась, абхазская часть шла туда. И в нашем доме сделали штаб, а там, ну, огромный дом стоял, бетонный, да, то есть там столовая. Значит, Шота там находился, соответственно, рядом с моим отцом, там с другими, вот наравне со всеми занимался тем, что снабжал, передавал, все такое. И он ранений получил. Ну, когда вот мамалыг унес, и мой отец получил ранение, ну, ранение еще осколочное, там что-то упало, и вот ногу его ранило. Потом, после войны, он находился тоже там, и мы когда сделали в Агубере, помнишь, молебен в честь абхазского оружия, в числе там 30 награжденных был он награжден медалью за содействие миру. Такая медаль есть в Министерстве обороны. Вот ему была вручена, в присутствии там почти 2000 человек было, министр обороны Мирак Кишмари вручил ему.
Мелитону Кантаре в этом году исполнилось бы 95 лет. Сыновья ушли из жизни вслед за отцом. Дочь Циала с семьей живет в Греции, а внук Мираб, рассказывает Джемал Эшба, живет в Москве и каждое лето приезжает с сыновьями в Абхазию. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. На большой сцене театра Руставели сейчас уже подходит к концу концерт Мананы Менабде, известной грузинской исполнительницы с начала 90-х, проживающей в Германии. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Пока технический персонал пытался сделать так, чтобы инструменты всех музыкантов камерного оркестра Камерата Джорджия были слышны одинаково хорошо, без треска эхо или фона, Манана Менабде, поджав тонкие губы, вглядывалась в глубину пока еще пустого зала. До начала концерта, который, по ее словам, особенно важен для нее, оставалось пару часов. Певица, одетая в своем особом стиле, в светло-голубую джинсовую куртку и брюки на пару тонов темнее, не пыталась скрыть волнение и попросила всех присутствующих отнестись к этому с пониманием. Кстати, брюки, на первый взгляд такая обычная вещь гардероба современной женщины, в свое время принесли Манане Менабде немало проблем. Она стала первой грузинской, тогда еще советской исполнительницей, не побоявшейся выйти на сцену в брюках, причем не только джинсовых, но и кожаных, достать которые тогда можно было только каким-то чудом из-за границы. Будучи представительницей известной музыкальной семьи, внучкой одной из сестер Ишхнели, основательниц квартетного пения грузинского городского романса, она пошла по пути максимального сопротивления, но сочетая каким-то удивительным образом несочетаемое, нежность романса с образом сильной, мужественной женщины, она выносила на суд зрителя свою самобытную музыку и предлагала оригинальное прочтение давно и хорошо знакомых мелодий.
Sevşen, ay sevşen, çem otur palamazo, kvelaşen genat vavos, moci moci me palmazo.
Впрочем, титул бунтарки, крепко закрепившийся за ней в обществе, сама Манана Менабде обсуждать не любит.
Наверное, будет правильным, если подобную оценку будут давать другие, а не я сама. Да, безусловно, по факту получается так. Я не могла смириться с рядом вещей. И сегодня еще более уверенно я могу сказать, что я действительно не люблю идти на компромисс и стойко отстаиваю свою позицию. Остальное же должны оценивать люди, которые слушают мою музыку, смотрят на мои картины и читают мои книги.
Манана Менабде уверена, что, занимаясь абсолютно разными видами искусства, главное, надо оставаться предельно честным с самим собой, отдаваться делу без остатка и без скидки на основную профессию. Несмотря на то, что Манана в первую очередь идентифицирует себя с певицей, она прибегает к различным способам самовыражения – поэзии, живописи, фотографии и даже сочинению басен. Творческий поиск – процесс для нее перманентный, позволяющий сохранить свежесть восприятия и придать новые оттенки даже тем композициям, которые которые она исполняет в сотый раз, тем самым продлив их жизнь на много лет. Именно правильный подход, монтаж, как называет его сама Манана, делает музыку гениев вечной.
Когда я присматриваюсь к моему старому исполнению классических романсов «Белые розы» или же, например, «Снова ты», они исполнены в другом темпоритме. Сегодня они иные. Если исполнять и монтировать их так же, они уже не будут звучать сегодня, не будут созвучны эпохе.
Предконцертное волнение Мананы объясняется не только тем, что она давно, с 2010 года, не виделась с грузинской публикой в родном городе. Этот концерт, как говорит сама исполнительница, посвящает памяти своей скончавшейся от рака племянницы Таони. Все средства, вырученные от продажи билетов и благотворительного марафона, сопутствующего концерту, будут перечислены в фонд детей больных лейкемией имени Дмитрия Цинцадзе, говорит его основатель и директор Каха Джанашвили.
Это будет очень интересный тбилисский теплый вечер. А 31 мая, накануне Международного дня защиты детей, концерт выйдет в записи по общественному вещателю Грузии. Зрители смогут принять участие в этом благотворительном марафоне, отправив платное смс-сообщение или же перечислив сумму на наш счет. Сейчас, ввиду падения курса лари, все и без того дорогостоящие лекарства обходятся нам еще дороже.
По словам Мананы Менавды, идею оказать помощь людям, столкнувшимся с той же бедой, что и ее семья когда-то, она вынашивала уже давно, и теперь благодарна тем, кто помог ей ее осуществить. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго, до встречи.